Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Ребята, заходите в Твиттер, Телеграм, вбивайте в поиск свой подкаст. Мы постим много интересных новостей. Еще заходите на наш Патреон, и мы ценим любую вашу поддержку.
Начнем сегодня с космических новостей. У ракеты Falcon 9 от SpaceX появился наконец-то конкурент долгожданный. Ребята из Rocket Lab, которых мы давно уже обсуждали, которые потеряли там несколько своих ракет Electron, они решили сделать многоразовую ракету-носитель Neutron, которая будет вот таким прямым конкурентом SpaceX, вернее Falcon 9 от SpaceX, потому что она будет рассчитана на 8-тонные грузы, и она будет, самое главное, переиспользуемой.
Слушай, а Electron разве не был переиспользуемым? Переиспользуемым.
Электрон был, но электрон — это легкая ракета, она одноступенчатая, то есть он как бы вывел груз, и вот эта вся ступень, она там типа свалилась, и как она свалилась, так ее там выловили и потом переиспользовали из воды. А вот эта новая ракета Нейтрон, она будет двухступенчатая, и как бы вот вторую ступень, которая а-ля ускоритель, они будут возвращать на такую морскую платформу, прямо как у SpaceX, все будет четенько. Вот, ракета сама вообще 40-метровая, 4,5 метра в диаметре, что, в принципе, сравнимо даже с Falcon 9. И рассчитана, вот 8 тонн это на околоземные орбиты, и даже 1-2 тонны она могла бы доставить до Марса и Венеры.
А есть инфа про Falcon 9? Куда, сколько она сможет доставить и куда?
Ну, в принципе, вот сопоставимые вещи из Falcon 9. То есть это примерно одинаковая ракета. Ну, в принципе, других таких особо и нет с переиспользуемыми ступенями, поэтому Нейтрон как бы будет одной из таких ракет. Но самое важное, она сможет запускать людей. И, возможно, на полеты на МКС, например, станут дешевле. Или на Луну, кто знает.
Так а зачем на МКС запускать? А, хотя, ладно. Ну, я просто подумал, что если только людей, то, наверное, нет смысла ведь запускать такую тяжелую ракету на МКС.
На самом деле смысл есть, потому что как раз вот эта ракета, она будет дешевле. Нет смысла, например, запускать Falcon 9, потому что он стоит 50-60 миллионов за запуск. Можно запустить тогда вот этот Нейтрон, который стоит там 20-30 предположительно, и все, и не париться, дешевле будет, а результат тот же.
Не, я имел в виду, может быть, какую-то ракету поменьше можно запустить.
Не уверен, кстати, но не думаю. То есть это вот примерно стандартные ракеты для запуска. Обычно запускают даже больше ракет. Мне кажется, кроме же людей, надо еще какой-то груз отвезти, не просто так нам тратиться на полет.
Еду и секс-игрушки, как мы раньше обсуждали.
Да-да, конечно, обязательно секс-игрушки. У Rocket Lab там, кстати, очень забавный ролик по поводу этой ракеты. Они там очень красочно рассказывают, как они придумали ракету Electron, которая из углепластика, вот ее печатают прямо на 3D-принтерах промышленных. Как они придумали свой двигатель, вот этот революционный, который тоже там... Он, большая часть деталей печатается на 3D-принтере из специальных сплавов. И они утверждают, что его можно собрать за день. Что, ну, типа, прямо очень-очень жестко. И у них вот этот электрический насос для перекачивания топлива, который как раз, когда мы обсуждали поломку их ракеты, и поломался. Революция немного не удалась, но они это починили. И вот они это все рассказывают, и в конце глава их компании говорит, что вот мы настолько уже преисполнились в создании ракеты Electron, что мне пора съесть шляпу и как бы двинуться дальше. И он открывает тарелку, там лежит кепка с надписью Electron, он бросает ее в блендер, перемалывает, достает и съедает кусочек. И говорит, блин, невкусно вообще. Ну ладно, пойдем расскажу тебе о новой ракете. И рассказывают уже о ракете Neutron, которую они планируют вот к 2024 году. И, судя по всему, это состоится, что к 2024 году они первый раз ее запустят. Потому что Electron собрали очень быстро. И тем более, эта ракета будет сделано по похожему принципу, то есть мы тоже будем иметь углепластиковый корпус, детали, которые печатаются на 3D принтере, и она будет явно легче и удобнее в сборке.
Так и выходит, что по сути она почти по всему, кроме веса, полезной нагрузки, превосходит Falcon 9. Она дешевле, она быстрее в сборке, насколько я понимаю. То есть она только может... Она перевозит меньше веса, только получается.
Да, ну, как бы, потому и конкурент. Потому что есть действительно такие радикальные улучшения, которые... Ну, которых нет у Falcon 9, да. Но непонятно еще, какая будет ситуация у них с посадкой ступени. Потому что SpaceX довольно большой путь прошли до того, как они посадили все-таки эти ступени, как синхронизировали это. И, возможно, у Rocket Lab не получится это все с первого раза. Но будем наблюдать, смотреть, как это.
Слушай, насколько я понимаю, технология ведь посадки известна уже.
Ну да, да, то есть это уже опробовано, и в принципе нужно просто повторить то, что мы имеем сейчас, и возможно даже как-то улучшить. Но опять же, у SpaceX, например, есть опыт уже, и они знают, какие там есть недостатки, какие нюансы, а Rocket Lab это все еще предстоит сделать. Ну и тем более SpaceX пользуется поддержкой государства все-таки, а Electron это... чисто частная компания, у которой есть даже свой небольшой, как сказать, космодром, да, то есть пусковая площадка своя. Прикольно. Частная. Единственная в мире такая.
Серьезно. Слушай, мне всегда было интересно, как вообще, знаешь, начинают зарождаться подобные проекты. То есть, ну, у вас есть идея по доставке грузов, каких-то пусть даже небольших, на орбиту. Да, вот с чего начинается это. Как вы в конце концов приходите к тому, что у вас есть свой личный космодром?
Я думаю, компания растет, просто больше людей в этом заинтересовано. И знаешь, ты там попользовался какими-то частными, запустил несколько ракет, появились деньги, договорился с государством, построил свой космодром. Тем более ребята из Новой Зеландии. У них довольно хорошее место для космодрома. Очень круто наблюдать, как вот частные компании заходят на рынок, придумывают все больше новых решений. Посмотрим, как это будет продвигаться и запустят ли в 2024-м они свой нейтрон.
Надеемся, что запустят. На самом деле, я рад, что появляется с ней такая конкуренция. Ну, и, во-первых, любая конкуренция ведет к тому, что улучшается качество продукта. Во-вторых, ну и, соответственно, и цена может быть меньше. В связи с этой же конкуренцией. А мне вот все-таки интересно. Да, они так красиво описывают, что это все печатается на 3D-принтере, что это быстро собирается, еще и дешево стоит, да. Звучит, как будто должен быть подвох. Типа, что-то тут не так, мне кажется.
Ну, подвох в том, что просто ракеты выводят меньше груза на орбиту. И... не всем это нужно. То есть, например, в чем прикол этой ракеты Электрон? Да, она больше рассчитана на вывод групп спутников. Причем, ну, спутников не очень тяжелых. И вот те компании, которым нужно просто запустить несколько, например, спутников для GPS или телевидения, им будет выгоднее взять эту ракету, чем, ну, как бы арендовать пуск у Илона Маска и ждать, когда придет очередь, чтобы загрузить тяжелую ракету.
Угу. Fair enough. Ну, посмотрим, что там будет дальше у Нейтрона и Rocket Lab. Пока что обсудим, как IBM и некоторые другие компании пытаются модернизировать, значит, свои старые решения, написанные там на каком-нибудь Коболе или там огромные монолитные приложения на Java. Боже, вообще монолитные приложения на Java. Знаешь, я не писал на Java с университета примерно, то есть, я не знаю, сколько уже прошло, лет 5, наверное, с тех пор, как я последний раз писал на Java, но это просто уже вспоминается как страшный сон.
Я вот тоже, ну там, я какие-то мелкие проекты писал на Java, но прям что-то коммерческое не делал. Но я ужасаюсь вообще монолитным проектом в целом, потому что...
Ой, типа у особенно тебя Legacy, такие везде Legacy, микросервис.
Не, ну у меня на работе микросервисы, и сейчас это модная тема, сейчас все пишут микросервисы. На монолиты сильно страшно смотреть. Но будем честными, конечно, сейчас все превращается в такие распределенные монолиты, сказать.
Что это херня, что то херня. Значит, вообще IBM предлагает несколько решений, на самом деле. Одно из них называется Mono to Micro. Да, если у вас есть огромное монолитное приложение на Java, то они могут проанализировать его, предоставить вам такой граф классов. То есть, ну, скажем так, это все-таки больше граф классов, нежели диаграмма классов, потому что, по сути, у вас нет там никакого описания, то есть просто взаимодействие классов, которое было построено на статическом моделировании и динамическом, так скажем. Да, то есть когда приложение анализируется до запуска и во время запуска, потому что во время запуска мы можем там отследить какие-то потоки данных, какую-нибудь еще другую штуку подобную, и, соответственно, тогда вы можете посмотреть, как у вас взаимодействует класс, и, возможно, у вас есть там какие-то классы, которые вообще никак ни с кем не взаимодействуют и просто висят в воздухе. То есть это, по сути, или же куски неиспользованного кода в целом, или просто ваши бизнес-кейсы, которые вы пытаетесь использовать в этом, во время этого анализа, не покрывают их, да, что и то странно, и то странно на самом деле, потому что, ну как-то, во-первых, если есть первый вариант, или у тебя просто есть куски кода, которые не работают никогда, да, или второе, почему-то у тебя есть бизнес-кейсы, которые не задействуют куски кода. Ну, типа, я понимаю, что не каждый бизнес-кейс должен задействовать каждый класс, да, но ты же писал список, и ни один из них не задел, типа, серьезно, это как?
Ну, знаешь, люди, наверное, пишут, потом приходит какой-то реквест, там, вот эту фичу нам отрубить больше не нужно, и все, и так ее там выключили где-то флагом, а код оставили, всякое бывает. На самом деле, эта статья реально обманула мои ожидания, потому что я зашел почитать о том, как искусственный интеллект наконец-то превзошел человеков и рефакторит код сам по себе, там, переписывает из Кабола на Джаву. А что в итоге имеем? Просто тул, которая анализирует, как тебе лучше сгруппировать твой код и вынести в микросервисы. По-моему, такое есть у JetBrains, кажется, какой-то вот такой анализатор, который тебе помогает как архитектору определить, что куда вынести. Но идея интересная. Вот использовать здесь искусственный интеллект, как-то классифицировать эти все данные, код.
Я, правда, до конца так и не понял, где там искусственный интеллект, потому что они пишут, что там есть даже диплёрнинг. Да, то есть место, где я вижу применение диплёрнинга здесь, это анализ текста. Да, они там пишут, что мы используем Word Embeddings для того, чтобы анализировать текст, ну, вернее, как код, да, и лучше строить там деревья вот эти графовые и все это дело. Да, но кроме этого я нигде больше не вижу. Они так пишут, что прям искусственный интеллект все решает. Ну, типа, нет.
Мне кажется, тут немного другой посыл у них, потому что они говорят так, что у нас есть сейчас инструмент, который разбивает вроде как ваши монолиты на микросервисы, но мы хотим пойти дальше и сделать так, чтобы вот этот искусственный интеллект, в кавычках, мог переписать ваш код, Legacy код с Кабола на Legacy код на Java, короче.
Не-не, ты сейчас смешиваешь два приложения, потому что у них есть вот это Mono to Micro, и у них есть второй, который называется Application Modernization Accelerator. Короче, вот этот акселератор, он как раз и занимается тем, что переписывает старый legacy код, там, например, на старой Java или на Cobol, на новую Java, да? А вот этот второй, он занимается только разбивкой монолита на микросервис. И то он не делает это автоматически на самом деле. Он просто строит вот эти все графы и рекомендации там по использованию API, а потом ты сам уже переделываешь это.
Так, насколько я понял, посыл как бы их решения в том, чтобы объединить вот эти два инструмента и сделать так, чтобы система разбивала на микросервисы и переписывала одновременно.
А, ну да, по идее это можно использовать вместе, тогда это будет уже прямо такая, знаешь, toolkit для улучшения старого кода.
Ну да, но ты представь себе, вот насколько это сложная задача переписать из Кабола на Джаву, да еще и разделить на такие домены.
Ну, монолит. Это очень трудно.
Это человеку трудно сделать. Это прям надо команду, которая будет сидеть и долго переписывать. А тем более, если там миллионы строк, какие-нибудь там банковские да. системы. Или, я не знаю, просто корпоративные огромные монолиты. Как это все переписывать?
Причем это ведь, знаешь, не то, что переписать сейчас что-нибудь с... не знаю, с Python на какой-нибудь Kotlin, плюс-минус современные языки, которые используют около похожие подходы там в разработке, да? Это взять Cobol, в котором там, знаешь, ну прям все было. Какого года Cobol? 64-го, не знаю, 70-го примерно?
Что-то в этом духе, да.
Да, и переписать его на современную Java, которая обновилась, ну, наверное, типа в прошлом году, не уверен.
Ну вот я считаю, что когда этот тул действительно будет работать нормально, Java уже будет на уровне Кабола нынешнего. Довольно такое уже старое легаси.
Ну, слушай, я уже много раз, по-моему, встревал в какие-то хуливары по поводу того, что Java там никуда не денется и все такое. Не знаю, как мы поживем, увидим. На самом деле идея мне очень нравится, да, потому что даже в моей практике я, ну, там, относительно не так долго работаю, сравнительно со всеми этими гуру-экспертами, там, 100 лет опыта. Да, за 5 лет моей карьеры, там, я тоже сталкиваюсь с legacy-кодом, который хотелось бы переписать. И который лично мне переписывать, разумеется, не хотел. Кому хочется переписывать legacy-код? Давай так вообще.
Никому не хочется. Ну, у меня вот, даже книжка вот, есть по legacy-коду, я ее дочитать не могу. Я уже про переписывание какое-то.
Вот, вот, значит... И если бы такая тулза была, то это бы сильно облегчило жизнь. И кроме того, мне кажется, улучшило бы в целом инфраструктуру многих компаний. Да, но есть у тебя какой-нибудь старый банк? Или вот в примерах от IBM они говорили про то, что к ним пришла какая-то компания автомобильная, которая говорит, что у них там все написано на старой Java, у них там миллионы кода, миллионы строк кода. И они говорят, мол, что делать? Да, и вот представляешь, что тебе может помочь такой тулкит там, даже если не полностью переписать это, то хотя бы помочь. IBM говорит, что они сократили этой компании время всей этой работы примерно до 6 недель. Да, скорее всего, это заняло бы у них, наверное, годы переписывания всего этого.
Слушай, ну я как-то очень скептически к этому отношусь, потому что из моего опыта использования вот различных конвертеров, которые и код конвертят, и там какие-то анализ проводят стиля, там качества, то в итоге ты получаешь, конечно, какое-то более-менее работающее решение. Оно, понятно, не доделано до конца, тебе нужно его там подпилить напильником еще немного, чтобы работало, но очень трудно доверять тому, что оно там наконвертировало. Даже если ты там протестировал, вроде как работает, не факт, что ты его типа сядешь и сразу поймешь. И насколько вот оно там оптимально сделано. И как бы тут надо просто или довериться и забить на это все, или же сидеть и анализировать, проверять и потратить все равно кучу времени на это.
Я полностью согласен, да. То есть это штука, которая, скорее всего, не сработает так хорошо, как ты хотел бы. Да, и то, что они говорят там 6 недель, слушай, это здорово, если это так есть, но на самом деле я бы умножал это там раза на 3 или даже больше. И еще да. И ставил пометку, что не факт, что это сработало вообще.
Вот именно, что, ну, скорее всего, там тестировщиков взяли, чтобы там, наверное, вот и до протестировать. Но, мне кажется, по-любому сидела какая-то команда и подпиливала, переделывала, вот, чтобы оно все заработало наконец.
То есть, как бы штука в чем? Переводить один язык программирования на другой, мне кажется, легче, чем переводить один язык, ну, типа, естественный язык, да, разговорный, на другой, потому что в языках программирования хотя бы структура примерно похожа, да, есть ведь там полнота Пафа Неймана и вся эта история, да, то есть есть определенные конструкции, которые должны повторяться априори. Правильно, там цикл да. и условные да. операторы и все такое, да, они выглядят по-разному, разумеется, но они должны повторяться, так или иначе. Соответственно, скорее всего, если мы возьмем с тобой какой-нибудь язык программирования, который ни ты, ни я не видели, и посмотрим на него, мы заметим там какие-то параллели, там знаешь, ну там цикл for, while, неважно, да, чего мы не сделаем, например, если там, если нам дать какой-нибудь французский язык, который ни ты, ни я не знаем, мы на него посмотрим и такие, типа, окей, спасибо, ничего не понял. Я имею в виду, что несмотря даже на то, что это легче сделать, это все равно не будет работать идеально, так, как хотелось бы, потому что все зависит от контекста, даже здесь.
Ну да, само собой. То есть этот искусственный интеллект, сможет ли он проанализировать, как взаимодействуют части программы и сделать вот то истинно правильное решение, почему это так создано, и переписать его точно так же. Он может там воспроизвести те же конструкции, но может быть, что, например, язык не позволяет сделать то же самое, что было сделано. В принципе, как бы логика, она там осталась, что зачем. Но работает уже не так, потому что язык по-другому это все воспринимает.
Да, то есть это... Я думаю, что это хорошо может сработать в рамках одного скрипта. Есть у тебя... Или там даже одного метода, например. Есть у тебя один метод, который... Там, не знаю... приводит все строки к camel case, соединяя, убирает пробелы и разворачивает их там в обратную сторону, например, да, какой-нибудь там детский алгоритм. Я думаю, что в таком контексте он может сработать хорошо, потому что он будет переводить на уровне просто конструкции. Там он переведет цикл for, конструкцию цикла for там из Кабола, например, в Java, там современную, еще что-то, неважно. Да, но в рамках взаимодействия всего этого, в рамках архитектурного подхода, вот это уже совсем другой разговор.
Но я думаю, что возможным решением вот проблемы вот такого перевода есть перевод частичный, да, когда мы можем выделить часть системы, ее конвертировать, перепроверить, протестировать, оставляя при этом большую часть программы, и запускать это все вместе, так постепенно переходить уже. Это займет, конечно, очень много времени, но, по сути, да, чуть-чуть меньше усилий от людей.
Да. Это, с другой стороны, вопрос, как правильно наладить взаимодействие между этой новой частью кода и всеми старыми.
Опять же, вот типа разбитие на микросервисы, да? Как будет делать это алгоритм? Он же точно так же, по идее, должен это делать. Он должен выделить какую-то часть системы, ее перевести, потом выделить другую часть, перевести на новый язык. Почему бы не сделать это, ну, как бы частично, да? Когда мы можем просто вот эту часть выделить, не затрагивая другое. Там, окей, допишем какое-то взаимодействие между монолитом и этим микросервисом. Но все же это уже не вся система сразу. Нам не придется работать с огромным количеством кода, который просто сгенерирован алгоритмом.
Ну да, да, ты прав. То есть тогда вопрос для нас будет в том, чтобы проверить, что это правильно работает, проверить это тестами какими-нибудь автоматическими и мануальными, и наладить правильное взаимодействие. То есть, по сути, сделать хороший API из нашего нового блока к старому блоку.
Ну да, да.
Ну, звучит разумно, в принципе. То есть звучит легче, чем переписывать всю систему самостоятельно.
Ну, в любом случае легче, да. Хотя бы по частям или кое-как его сконвертировать, и уже чуть проще. Но качество кроме меня пугает.
Да, кроме того, тебе ведь ты не будешь так сильно зависим от экспертов в этой области, да? То есть что писал IBM, что для того, чтобы переписать код в этой компании автомобильной, которая к ним обратилась, они сначала пытались найти экспертов, знаешь, в том, что там было написано, а это люди, которые там уже 30 лет работают в этом IT, как бы в вашем гребаном и все такое. Соответственно, найти таких людей близко к невозможному сейчас.
Ну да, найти специалиста на Каболе, например, очень да, сложно.
Я имею в виду, что если даже ты будешь вот так вот кусками это переписывать, тебе нужно будет меньше опыта в этом, потому что у тебя всегда будет небольшая ограниченная структурка, как мне кажется, небольшая ограниченная структурка, в которой ты сможешь все тестировать, и максимум, что тебе придется делать, это дописывать вот это взаимодействие, что, скорее всего, не так сложно, как кажется.
Ну да, это выглядит попроще, но как в реальности, я даже не знаю. Мне кажется, все равно должен быть какой-то специалист, который сможет подсказать, как лучше сделать.
Ну, типа.
Ну, типа, да.
Так, по поводу вот всех новых архитектур. Мы с тобой обсуждали Джеймса Веба. Не то чтобы сильно новая архитектура, конечно, но все же.
Так, погоди, я что-то не понял, при чем здесь вообще архитектура?
Ну, то есть по поводу новых...
новых технологий?
Замен, вот, замен.
Замен. Ну да, кстати, Джеймс Уэбб же как раз заменит Хаббл на орбите. Мы давно обсуждали его запуск. Насколько я помню, Джеймс Уэбб, этот телескоп вообще планировали запустить где-то осенью еще в 2020 году, но из-за коронавируса перенесли. И теперь запуск запланирован на октябрь 2021. И вот, наконец-то, завершили финальные функциональные тесты телескопа, потому что долго-долго они тянут, уже 13 лет откладывают пуск. Представь себе, только-только завершили тесты. Проверили электронику, проверили систему связи. Прикинь, общая продолжительность тестов затянулась на 17 дней. Прикинь, вот у тебя на работе какой-нибудь проект, который ты тестируешь 17 дней.
То есть, говорится не о днях, я имею в виду не о дне, то есть о сутках, 17 суток, правильно?
Ну да, да, конечно, суток. И вот это, насколько нужно детальное тестирование провести? Это же просто жесть.
Слушай, я думаю, если бы ты запускал что-то в космос такое дорогое, что строилось 13 лет, ты бы потратил еще больше времени на тест.
Согласен.
Я бы просто там не то, что пылинки сдувал, я бы там молился Богу, в которого не верю, чтобы все нормально было.
Насчет пылинок, я думаю, там жесткий контроль с этим. Потому что аппаратура очень-очень чувствительная, и если даже хоть немного нарушить вот эти зеркала на телескопе, это будет полная жесть и провал всей 13-летней миссии. Ребята говорят, что они проверили вот самые основные инструменты, из них это камера ближнего инфракрасного диапазона, которая вот как раз одна из самых важных, потому что будет распознавать длину инфракрасных волн от 0,6 до 5 микрон. И вот эта вот камера, она позволит увидеть нам свет от ранних звезд галактик, которые есть у нас в Млечном пути, что Хаббл пока что хуже видит, чем будет видеть Джеймс Уэбб. Плюс спектрограф проверили тоже в инфракрасном диапазоне. Он нам будет говорить о том, какие у космических объектов температуры, масса, все эти химические составы, и, скорее всего, позволит нам открыть еще парочку экзопланет новых.
Неплохо.
Придется Илону Маску лететь на какой-нибудь новый Марс, повстречать марсиан там. Ну и еще всякие датчики давления, инфракрасные приборы. Все, все в инфракрасном. Кофе? Кофе еще не умеет. Но скорее всего, когда-нибудь сможет. Судя по тому, сколько там всяких наворотов. Просто супер много. Причем проверили еще, насколько хорошо работает система коммуникации. И телескоп будет управляться из трех пунктов на Земле, потому что он же там на орбите вот далеко, и придется постоянно держать с ним связь. И один из центров в США находится, второй в Мадриде в Испании, и один в Австралии. Вот, и все подтвердили, все передачи сигналов, все прошло успешно. Так что связь мы с ним не потеряем теперь.
Погоди, то есть имеется в виду, что каждый из этих центров сможет самостоятельно им управлять, или это как-то вместе скоординировано?
Думаю, что вместе скоординировано, потому что вот, ну, в разное время суток, я так понимаю, нужно будет управлять с разных мест, потому что не всегда можно будет послать сигнал на
спутник. Это ведь не как КПИшный спутник. Помнишь эту историю, нет?
Да, да, каждый раз её рассказываем.
Да-да, значит, был спутник, запущенный Киевским политехническим институтом, который... Там была какая-то ошибка, значит, и он когда оказался на орбите, они пытались настроить его назад. И они могли отправлять ему сигнал только в течение, там, если я правильно помню, что нескольких часов или 17 минут каждый день. И значит, пока он там кружился, и они вот по чуть-чуть пытались его вот так вот поправить. На чем закончилась история, так не знаю.
По-моему, все-таки настроили. Вроде он заработал.
Да, я не удивлюсь, если он там упал куда-нибудь.
Не, ну, наверное, уже все. Это же был кубсат. Очень маленький,
я думаю. Да.
Вряд ли он долго там на орбите остался. И очень круто, что Джеймс Уэбб по-любому успешно пройдет стадию запуска, потому что была несколько месяцев проверка на то, как он выдерживает различные акустические и вибрационные испытания. И говорят, что может пережить любой шум, грохот, тряску. При взлете точно не поломается.
Разве что ракета разобьется. Блин, боже, ну, такой фиаско бы. Будет, просто ужас.
Думаю, что ракету тоже перед этим проверят очень много раз.
Я думаю, что там так много людей повесится, если такое произойдет.
Ой, сколько денег-то потратили. Ну, в целом, миссия у него-то очень классная. Телескоп поможет нам узнать, как же выглядела Вселенная после Большого Взрыва. Вот как раз
хотел сказать, галактики. После того, как ее создал Бог, правильно?
Я думаю, Бог создал Большой Взрыв. Да,
я хотел понял, посмотреть. Да. Щелкнул пальцами.
Да-да-да. Хотел посмотреть, что получится. Получилось плохо. Вот, будут отправлять телескоп с стартового комплекса Ariane Space во французской Гвиане, в Куру. Будут отправлять на тяжелой ракете Ариан 5, которая доставила уже множество спутников на орбиту. Поэтому как бы должно быть надежно.
Так а почему не какая-нибудь ракета от SpaceX?
Думаю, просто по весу не подойдет. Ариан 5, по-моему, больше будет полезной нагрузки на орбиту.
Слушай, он такой здоровый получается?
Да, очень тяжелый.
That's what she said.
Ой, не говори. That's what she said.
Слушай, ну вообще здорово. Очень интересно посмотреть на фотографии, которые веб покажет, да? Потому что помнишь эти фотографии Хаббла? Это же просто поразительно, это невероятно. Ты трудно представишь, что такое существует.
Будет еще больше клевых обоев на рабочий стол.
Да-да-да. Хоть что-то полезное.
Да-да-да, у каждого в доме будет частичка Джеймса Уэбба.
Да-да-да. Хорошо, когда можно ожидать каких-то первых результатов?
Ну, вывод запланирован на 31 октября 2021 года, и не факт, что его не перенесут еще подольше. Поэтому ждем до осени, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока видишь, все идет хорошо. Надеюсь, так и продолжится такая тенденция.
Слушай, ну это ж не киберпанк.
Согласен, не киберпанк. Киберпанком вообще хреново получилось. Вот мы с тобой в Майнкрафт играли, да, недавно. Вчера. И киберпанк сосила, так сказать.
Спалил контору просто.
Да ладно, это зашквар.
Мы все равно такой для себя тут это рассказываем.
Ну да.
Слушай, ну окей, ждем результатов от Джеймса Уэбба, ждем новых обоев. Пока я предлагаю перейти к другим новым вещам, так сказать. Вернее, даже сказать организмам. Значит, не так давно некоторая группа ученых, откровенно говоря, я забыл, с какого университета. Значит, они работают над
живыми...
Ну да, то есть ксеноботами, да, я пытаюсь понять, как же так назвать-то правильно. Они работают над такими своего рода смесью роботов и живых организмов. По сути, то, что у них получилось, это новый организм, абсолютно новый, который, кроме того, можно запрограммировать на выполнение каких-то самых простых действий. То есть, по сути, это живой робот.
Ну, это, на самом деле, какая-то очень, очень страшная фигня, потому что к чему это вообще может привести, да? Тут летучая мышь с кем-то там, блин, скрестилась, и получился коронавирус. А что будет, если мы ксеноботов выпустим на волю?
Это ведь сильно разные вещи. И сейчас это ведь только первые эксперименты, да? Вопрос об этике этого нового изобретения или открытия, он уже поднимается и будет подниматься в дальнейшем, но будущее, которое у этого может быть, оно прям очень хорошее. Да, вот представь, что, что мы можем создавать много таких организмов. Да, и я подчеркиваю, что эти организмы, они еще и... Как это правильно сказать? Они еще и регенерируют. То есть, да, это достаточно устойчивые штуки, которые могут о себе своего рода позаботиться. Эти организмы могут, например, доставлять антибиотики по твоему телу до нужных мест. Они могут фактически уничтожать раковые клетки. Они могут собирать, например, микрочастички пластика из океана. И при этом разваливаться тогда, когда мы им это скажем. Или тогда, когда мы, типа, хотим этого.
Слушай, ну я побуду, наверное, сегодня немного пессимистом. Как это вообще принять, если вокруг тебя есть... допустим, миллионы этих ксеноботов, которые вот живые клетки, да, которые кем-то управляются, но ты их не видишь, и ты не знаешь, что они делают, как они это делают, и вот взять, заразить кого-то, да, этими ксеноботами, ну, так сказать, незаметно подсадить их в организм и что-то потом делать, там, отравить кого-нибудь, убить. Чем тебе не use case, да? Все, что мы делаем, может быть использовано неправильно.
Да, конечно. То есть все, что мы создаем, может быть использовано как оружие. И касательно ксеноботов, это абсолютно точно так же. Но чем это сильно отличается от того, что сейчас вокруг тебя есть весь сгенерированный контент в плане, там, знаешь, рекомендаций, рекламы, какой-то еще другой штуки, которые на самом деле уже можно успешно использовать для того, чтобы убедить тебя проголосовать, например, на следующих выборах за того человека, за которого люди хотят, чтобы ты проголосовал.
Ну, понимаешь, с рекламой или, например, там, вообще со СМИ или даже с какими-то устройствами человек не может, так сказать, играть в Бога, да? Он не может управлять живыми существами чисто физически. Но с ксеноботами это легко осуществить.
Ну, игра в Бога, да, это сильное выражение. И, кстати, этим ученым как раз и предъявляют такую штуку. И до этого уже был один, если я правильно помню, китайский ученый, которого сейчас посадили на 3 года за то, что он проводил странные эксперименты над, девочками-близнецами. Если я правильно помню. Да, девочками-близнецами. Для того, чтобы они были устойчивы к СПИДу. Его, в общем, посадили на 3 года за такую штуку. Но, да, типа, это будет использовано во зло, 100%. Но это ведь будет использовано и с положительными целями. И знаешь, сказать, что, ну раз это будет использовано во зло, то мы этого делать не будем. Окей, типа, заводы были использованы для того, чтобы производить боеприпасы. Да. Но это что, повод был не придумывать заводы как таковые или мануфактуру типа в целом?
Не, конечно, это не повод. Ну просто это должно хорошо контролироваться. И вот все такие операции, наверное, использование ксеноботов, они должны проводиться на виду общественности. Все об этом знали, и если что, могли бы как бы противостоять.
Ну, технически так должно быть совсем, я считаю. Да, но при этом есть Neuralink уже, например, который частная компания, которая, если у нее все хорошо получится, как они рассказывают, даже хотя бы так, как они рассказывают, то они смогут очень многое сделать с людьми, которые будут использовать их продукт.
Ну да, но тоже Neuralink ты не поставишь себе без согласия, да? Тебе все равно тоже нужно решиться на это, или у тебя просто выбора, там, допустим, другого не будет. Ксеноботами такая ситуация, но мне кажется, это еще далеко от реального такого решения, реального использования. Это
пока все теории. Бояться сейчас пока что рано, это правда. целом про их устройство немножко скажу, что это очень-очень маленькие запрограммированные живые организмы размером примерно с 1 миллиметр. Они состоят из примерно 1100 клеток. Да, то есть они прям правда очень маленькие. Эти клетки расположены в очень необычных порядках, скажем так, да, потому что перед тем, как эти клетки, собственно, расположить в таком порядке, уже на живом организме непосредственно, ученые запускали симуляции на суперкомпьютере, которые с использованием алгоритмов, эволюционных алгоритмов, подбирали такие структуры, которые смогут выполнять определенные задачи. И тогда уже, после того, как они отбирали самых живущих, так сказать, экземпляров, они проводили микрохирургию специальным оборудованием, которое позволяло им совмещать эти клетки в нужном порядке. И эти клетки, они бывают двух видов, они в ксеноботах двух видов. Это сердечные клетки и это кожный покров. Да, то есть кожные клетки. Они взяты из какой-то лягушки или жабы, я не помню, как она конкретно называется. А, нет, как она конкретно называется, помню, не помню, как она называется, типа по-нормальному. Называется она Xenopus livius, из-за чего, собственно, и ксенобот. Да, это какая-то, в общем, там лягушка. И, соответственно, история в том, что почему использовать кожные клетки? Потому что они лучше всего взаимодействуют с другими типами клеток. Почему использовать эти самые? И кроме того, что лучше всего взаимодействуют, так еще и регенерация, вся эта история. Почему использовать сердечные клетки? Потому что они могут сжиматься и разжиматься. И, соответственно, вот это сжатие и разжатие, то есть напряжение и расслабление, оно позволяет им перемещаться. И первая задача ученых было как раз заставить эти клетки перемещаться по прямой или там по кругу, чтобы проверить, что они могут хоть как-то быть запрограммированы на самые простые операции.
Знаешь, так интересно получается, что вот это ж по сути такой же роботик, да, как с там, металлическими роботами, да? Но люди почему-то больше боятся такой генной биологической инженерии, чем обычной, да?
Чем, ну, конечно.
В технике. И типа, вот почему? Потому что, типа, это ближе к нам, потому что мы тоже как биологические создания, и какое-то страшнее.
Честно говоря, не знаю, но я думаю, что здесь очень многое основано на предрассудках. Да, то есть, вот эти разговоры в игру в Бога, они ведь не берутся на ровном месте. Есть люди, которые там действительно считают, что Бог создал человека, и только у Бога есть право порождать жизнь, да. И что Люцифер был сослан с небес и пал из-за того, что он занимался там порочным познанием и хотел, типа, творить, все такое, да? Это ведь, типа, взято не на пустом месте. Соответственно, скорее всего, там это пошло с каких-то очень странно интерпретированных мифов и историй. И в конечном итоге мы до сих пор, многие из нас до сих пор сохраняют подобный страх перед какой-то неизведанной херней. И вот тут появляются чуваки, которые говорят, что давайте мы из живых организмов сделаем роботов. И, типа, эти роботы будут живые, типа, они прямо из клеток. И фактически, если мы хорошо будем над этим работать и нам повезет немножко, да, то мы сможем добавить им, как они, кстати, говорят, они планируют это сделать, это я не с пустого места взял, добавить им нервную систему, добавить им кровеносные сосуды, и добавить им другие различные, скажем так, части живого организма, хорошо развитого живого организма. Да, и тогда это уже будет близко к действительно настоящему сложному организму. И тут появляются все эти люди с предрассудками, которые откуда-то непонятно находят серьезную разницу между тем, между самым простым роботом, там как не знаю, как вон моя эта машинка на Ардуине, да, и вот таким вот, вот такой вот штукой. Тут как раз, знаешь, к этой теме подойдут разговоры о том, что такое душа, откуда она берется, когда она появляется там у какого-то существа. Ну, в общем, типа такая полемика.
Ну да, из жанра фантастики уже.
Ну да.
Удивительно, что такие роботы, в принципе, могли бы эволюционировать. Мы могли бы заложить им какой-то механизм, который будет подстраивать этого робота под среду, допустим, которая находится, или какие-то особые условия.
Ну вот касательно, в таком ключе я не уверен, да, но ученые говорят, что мы можем, кроме того, что добавить им нервную систему, кровеносную систему, мы можем заложить в них репродукционную систему. и у них может быть точно такая же эволюция, как у нас, да, там два мальчика и девочка встречаются, тыры-пыры, и выживает, ну, если, типа, у них какие-то есть признаки, которые помогли им выжить, то они их передают и так дальше. Да, вот так, чтобы они прям на ходу изменялись, но я думаю, что сложнее гораздо, чем не, ну, наша эволюция. Да,
я согласен, скорее всего, это будет как бы уже следующее поколение, которое будет более приспособлено. Ну да. Ну, это же как бы и есть эволюция.
В таком ключе, да, да, конечно, и они говорят, что это вполне выполнимо, судя по всему, но даже на этом этапе эти маленькие штуки уже умеют регенерировать. То есть они взяли этого маленького ксенобота, они его там разрезали там чуть-чуть, и он такой раз и сросся назад. То есть он уже достаточно устойчивый.
Удивительно.
И под устойчивым я тут подчеркну, да, это устойчивость не как у людей, что чтобы убить человека, единственный правильный способ убить человека — отрубить ему голову. Да, это мы говорим про устойчивость у маленьких микроскопических организмов, то есть не сравнивайте, да, как бы человека и вот это.
Да, действительно. Но все равно вот эти существа, они не станут разумными. Их, типа, не стоит бояться, потому что они сами по себе явно ничего не сделают.
Ну, снова же, знаешь, все тяжелые разговоры по поводу того, что такое интеллект, откуда берется сознание и так дальше. Разумеется, что мы не сможем передать им такую нервную систему, как у нас. Соответственно, они не будут никогда на нашем уровне. Ну, по крайней мере, в ближайшее, там, по крайней мере, в будущем. Даже не в ближайшем, а в таком достаточно продолжительном, судя по всему. Но я думаю, что если мы дадим им нервную систему и правильно это все сделаем, то какое-то сознание, не сознание, а какая-то доля разумности у них будет, потому что вполне может быть, что мы сможем наделить их каким-то алгоритмом принятия решений, да, но это ничем фактически не будет отличаться от алгоритмов машинного обучения или просто какого-нибудь динамического программирования, потому что как ты и я знаем, и вообще все знают, что можно написать какой-то алгоритм, он будет выполнять какую-то задачу. Соответственно, здесь он, скорее всего, сможет сделать точно так же, если мы правильно его запрограммируем.
Ну да, в данном ключе я с тобой соглашусь. Я недавно статью читал о том, как какая-то рыба морская прошла маршмеллоу-тест.
Который... Не знаю, что за тест такой.
Тест вообще детский. Он показывает... Ну, как бы детское развитие, базовые способности. В чем идея? Ребенку предлагают маршмеллоу. Но говорят, что если ты подождешь 15 минут, ты получишь 2 маршмеллоу. И если ребенок ждет 15 минут и как бы получает больше, то он как бы развивается нормально, и у него есть вот эти вот базовые когнитивные способности.
Угу.
Если же он там кушает, например, сразу этот маршмеллоу, то они как бы тоже есть, но получается менее выражены. И вот рыба из океана прошла этот тест. Рыбе предложили креветку какую-то одного вида и вторую креветку более вкусную, ну, для рыбы, но чуть-чуть позже. Нужно было подождать. И рыба действительно ждала, пока ей выдадут креветку, которая получше.
Но это ведь не было так, что они подошли к рыбе и сказали, типа, подожди 5 минут, и я дам тебе креветку вкуснее, да? Это ведь был просто classical conditioning. То есть они просто обучили рыбу так реагировать, насколько я понимаю.
Ну, рыбу специально не учили до этого. То есть ее просто взяли вот рандомную, да, и предложили вот такой тест.
Не, ну а в смысле, как происходило это вот... Процесс общения, да, типа, подожди 5 минут, и я дам тебе другую. То есть, мне было несколько итераций, скорее всего, все такое. То есть, она просто, ну, поняла, что если она будет ждать, то она будет получать больше награды, и все.
Так в этом же и смысл. Не каждая рыба поймет, что если
не
ждать,
то получишь больше. А ребенку-то сказали... Ну да, не каждая рыба поймет, я понимаю, но... У рыбы это выработали посредством обучения. Да, ребенку просто сказали, что есть абстрактные там 2 маршмеллоу, которые мы даем тебе через 15 минут, и есть вот одна, типа. Ты или ешь это, или типа ждешь тех. Это же просто совсем разные. Ну, я понимаю идею, конечно. Просто совсем разные вещи.
Ну, не знаю, наверняка там есть какое-то научное объяснение, которое я до конца не понял.
Ну, но... то есть, или так, да. На самом деле, мне очень понравилась история с этими роботами. Я думаю, что это прям большое будущее у этого. Тут еще, знаешь, к разговору о том, что многие ученые в области там искусственного интеллекта и прочего, они считают, что не выйдет сделать интеллект, подобный нашему, без тела, которое может взаимодействовать с миром и своего рода ощущать мир. Я думаю, что шаг в эту сторону в том числе.
Хм, ну да, похоже на то. К минимум небольшой, но все же шаг. Когда мы сможем сами вот воссоздать такое. Что ж, на этой позитивной ноте заканчиваем наш эпизод.
Да, еще раз заходите в Твиттер, в Телеграм, вбивайте в поиск свой подкаст, смотрите все наши новости, заходите на наш Patreon, мы постим какой-то контент для патронов, который тоже очень интересный, как и все остальное. Мы ценим любую вашу помощь и спасибо за поддержку.
Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.